Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Я сегодня хотел бы остановиться на такой вот детали, как память. Память человека, память духа, как они между собой связаны, в чем различаются, и как это оказывает влияние на формирование личностного человека. Ну, в духе той темы, которую вот я развивал в последнее время. И в самом начале духовного дневника есть несколько очень интересных моментов. К сожалению, это как бы сокращенная запись содержащегося в пунктах, которые были утеряны. Ну и вот эти вот сокращенные пункты, они представляют очень большой интерес. И вот тут я выбрал нечто, что относится именно к памяти у человека и к формированию человека через взаимосвязь с духами. Итак, там в духовном дневнике о памяти было сказано следующее. Человек – это дух, одетый в тело. У духов нет чувственной памяти. Нет ее и у ангелов. Человек не может жить без управления духами. Отсюда Бог-Мессия, управляющий духами, также управляет посредством них всем родом человеческим. Если бы Бог-Мессия хоть на момент прекратил бы свое управление, люди немедленно низверглись бы в безумие, а также и в наиболее ужасающую гибель. То есть, вот тут интересно, у духов нет чувственной памяти. Вот, и потом, тут также интересно, что посредством духов Господь управляет человеком. То есть духи оказывают влияние на формирование человеческого сознания. Что у человека нет сознания кардинально отдельного от сознания духов. И человеческое сознание управляется тем, что Господь управляет общим порядком изменения духовных состояний в каждом духе. А как мы будем потом говорить, каждый дух привязан к человеку, и побуждение сознания человеческого, из которого, собственно, и рождается его сознание, это дух, который находится при человеке. Вот что дальше говорится о памяти в книге «Апокалипсис истолкованный». Духи и ангелы лишены памяти, свойственной чувственностям тела и к оному близких, но имеют лишь внутреннейшую память, которая скорее есть как бы свойственным нравом или же определенного рода внутренним расположением сознания. Свою чувственную память они заимствуют от человека, при котором они обретаются. Вот это очень интересно. То есть у духов есть только память, которую можно назвать определенным духовным расположением. Ну вот можно, это вот то, что делает человека реагирующим, определенным образом, но в нашем случае даже не реагирующим, а из которого формируется его сознание. То есть дух, в отличие от человека, не вспоминает, кем он был, не вспоминает, кто он есть, как мы об этом. А он использует память, из которой он чувственно себя чувствует, как человек. Вот когда мы говорим о чувственном ангельской реальности, о небесах, о чувственном мире духов, о чувственном преисподней. И мы говорим о чувственном человека, то, что он считает некой природной реальностью, существующей вне его сознания. Так вот, это не просто ангелы и духи и демоны как-то опосредованно связаны с человеком, и у каждого из них своя собственная реальность. А поскольку чувственное человека является и чувственным ангелов и духов, получается, что у них, собственно говоря, одна и та же чувственная реальность. Только воспринимают они ее по-разному. А если мы помним, что такое чувственная реальность, это представительство по соответствиям духовных состояний внутренних. То есть одни и те же духовные состояния и у человека, и у ангела, и у демона. Но человек является как бы точкой сборки всех этих чувственных состояний. Именно его чувственное состояние задает внешние реальности и ангелов, и демонов, которые они воспринимают как реальность небесную, как реальность адскую, как реальность мира духов. И от него она зависит. И можно сказать, что ангелы и демоны живут чувственной реальностью человека, но только в другой раздельной степени восприятия. Как об этом было сказано в книге «О небе и об аде», при каждом человеке есть добрые духи и злые. Посредством добрых духов человек соединяется с небесами, а посредством злых – с адом. Эти духи находятся в мире духов, место которого между небесами и адом. Когда эти духи приходят к человеку, они входят во всю его память и затем во все его мышление. Злые духи входят в те принадлежности его памяти и мышления, которые относятся ко злу, а добрые духи в те принадлежности, которые относятся к добру. Духи нисколько не знают, что они находятся при человеке. Но когда они у него, они думают, что все находящееся в его памяти и мысли принадлежит именно им. Самого же человека они не видят, потому что предмет, видимый в свете нашего солнца, сокрыт от их зрения. Величайшая забота прилагается Господом о том, чтобы духи не знали, что они находятся при человеке. Если бы они это знали, то стали бы говорить с ним. И тогда злые духи погубили бы его, потому что злые духи по соединению с адом ничего большего не желают, как погубить человека не только относительно души, то есть веры и любви, но и относительно тела. Иное дело, когда они не говорят с человеком. Тогда они не знают, что они от него заимствуют и мысли свои, и предмет своих разговоров. Находясь в том убеждении, что это их собственное, а каждый уважает и любит то, что называет своим. Таким образом, духам приходится уважать и любить человека, даже не ведая этого. Что такое соединение духов с человеком действительно существует, это мне до того известно из непрерывного опыта многих лет, что более достоверного я ничего и не знаю. Вот как сказано было в Апокалипсисе, истолкованном дальше, принадлежности в памяти у чувственного человека соответствуют костям и зубам. То есть помните фразу «дух костей не имеет». Потом вот смотрите, вот тут идет фраза, что духи не видят человека, потому что они не видят того, что находится в свете нашего мира. Но что такое свет нашего мира? Как мы с вами уже разбирали в соответствующем занятии, говорящем о том, что такое природное с точки зрения небесного учения, природное – это фактически чувственное, порождаемое любовью собственного и любовью мирского, то есть чувственного удовольствия. То есть духи, вот, в аду находятся основы любви собственного, отделенного от высших любовей. Но чувственного этой любви у них нет. Это чувственное пребывает в человеке. Вот вы помните, мы говорили, что человек – это микрокосм, в который наличествует вся общность духовного мира. То есть, когда говорится, что духи входят в принадлежности памяти человека чувственной, на самом деле они эти принадлежности в нем и формируют, вернее, не они, а оно формируется из внутреннего их собственного духовного состояния, сознания. Но эта последняя степень воплощается в человеке. Вот что интересно. То есть человек – это принадлежность сознания последней степени творения. Я извиняюсь, может, выключим, потому что что-то надо.
Давай.
И что значит последняя степень творения? Последняя степень творения – это чувственное божественное в нисходящей последовательности. То есть на самом деле это Господне и внутреннее, и сознание. Но Господне, формируемое через и посредством всех вышележащих степеней. И, соответственно, чувственное, небесное, то есть хорошее формируемое, а чувственное всего телесного формируемое ангелами. Вот демоны не могут сформировать чувственное адское, вот как мы говорили, что нет фотонов тьмы. Но они могут извращать восприятие этого чувственного и извращать его в человеке. Вот в человеке все чувственное на самом деле хорошее. Потому что, но оно извращаемо в определенной степени восприятия. И это значит, что человек – это линейное восприятие в природной степени. То есть говорится, что человек – это дух, одетый телом. Но что такое, если он дух, то как он одет телом? Если мы знаем, что не существует никакого мира природного вне сознания человека, то значит, это дух, обретающийся в определенных внутренних чувственных восприятиях. Восприятиях, в которые наличествует вся общность духовных состояний Вселенной. То есть человек – это та последняя, это осознание в той последней степени, в которую наличествуют все частности Вселенной. Ангелы же, демоны, духи – это частности этого восприятия. Тут вот можно представить, например, вот как мускул, да, вот он целый мускул, а он состоит из бесчисленных мускульных волокон. Каждое волокно – это частность, а общая форма мускула, он целен. Но если разобрать его по волокнам, то никакого мускула не останется. Если разобрать человека, вот эту общность по частностям, то есть по всем частным сознаниям, ангелов, духов, демонов, которые думают, что он – это целый человек, то никакого человека тоже не останется. То есть человек – это определенная форма восприятия внешней степени Господнего сознания, которое, однако, Господом
формируется так в восходящей последовательности. Это восприятие наступает где? В восходящей последовательности. Оно рождается из восприятия нисходящей последовательности, когда оно присваивается как бы от себя. И вот в этом как бы от себя возникает то, что есть человек, что есть ангел, что есть демон, что есть дух. Вот это восходящая последовательность. И ангелы не видят, демоны даже не видят. Почему? Потому что солнце нашего мира, то есть чувственная любви собственного, присваиваема не им непосредственно, а присваиваема человеческому восходящей последовательности и используема ими после этого присвоения. Вот почему не они вот в этом теле, а все-таки человек. Потому что оно используемо ими после присвоения. Через вот эту как бы промежуточную степень. И поэтому принадлежности чувственной памяти называются костями и зубами. То есть и по соответствиям представительствуются костями и зубами. Являются костями и зубами фактически. То есть это вот представительствуется нечто мертвое в последней степени. Потому что это чувственное в себе практически мертвое. Вот как кости и зубы, например, которые еле-еле оживотворяются там какими-то физиологическими растворами, в которых там нет ни нервов, ничего. Вот что латинское слово говорит о непосличной памяти. То есть, смотрите, духи заимствуют свою, ну это можно сказать, оперативную, сиюминутную чувственную память, вот из которой формируется личностное, у человека и через человека. То есть сначала формируется человеческое восприятие, а потом духи используют это восприятие как свое собственное. Именно поэтому человек все-таки существует, и существует в раздельной степени по отношению ко всем этим духам, демонам, ангелам и так далее. И вот смотрите, что говорит латинское слово о памяти, собственно, духов. Я ознакомился посредством опыта, что существует внутреннейшее, из которого пробуждаема память материальных и чувственных идей, и что именно такая память и остается с духами, из которой при благорасположении Господнем те принадлежности, которые были сохранены в памяти чувственных идей, могут быть побуждаемы. То, что такая память существует, и что она гораздо совершеннее памяти, свойственной телу, это было мне показано многими опытами. И более того, даже то, что человек предполагает навсегда забытым, все еще пребывает в этой памяти, хотя и похоронено в чувственностях. Подобное может быть также установлено из сновидений и иных проявлений. Но за этой памятью есть память еще более внутренняя, или же память идей духовных, посредством которой помышления и говорения могут быть создаваемы. И именно посредством оной, это первая внутренняя память, пробуждаем. Посредством этой внутренней духовной памяти духи обладают огромным преимуществом по отношению к человеку, ибо из нее они могут мыслить гораздо тоньше и раздельнее, по каковой причине их способности гораздо могущественнее тех, которыми они обладали в жизни телесной. Если бы духам позволено было бы обретаться во внешней памяти, они оставались бы, соответственно, и в том же самом несовершенстве, как и прежде, когда они были людьми. И таким образом они пребывали бы в грубых и затемненных понятиях, сравнительно с теми, кто обретаются во внутренней памяти. И они таким образом становились бы не только все более тупыми, но также постоянно не сходили бы, а не восходили бы. И таким образом не смогли бы жить вечно, ибо погружать себя снова в мирские телесные вещи значило бы погружаться вновь в состояние смерти. Если бы духам позволено было использовать свою внешнюю память, то род человеческий погиб бы, ибо всякий человек управляем Господом посредством ангелов и духов, И если бы духи наидствовали бы в человека посредством своей внешней памяти, то он тогда не смог бы мыслить по своей собственной памяти, но лишь по той, которая принадлежала бы в нем духом. И таким образом человек бы более не пребывал бы в наслаждениях своей собственной жизни и в свободе своей воли, но стал бы одержимым, такой одержимостью, какой в древности бывали больные одержимы. То есть, смотрите, как очень интересно получается. У духов есть своя память. Эту память в другом месте тут называли неким расположением природы внутренней. Это память высших духовных состояний. То есть то же самое можно сказать, что и проявление. Вот, когда эта память относится к понятию, вот в этом аспекте тут память рассматривается как идеи. То есть когда ангел воспринимает чувственности через человека, он их воспринимает под влиянием божественной перцепции. И божественная перцепция дает ему осознание того, что он воспринимает. Вот разница. Человек, когда видит что-то, он пытается, он не понимает, что он видит. Он вспоминает свой опыт. Вот, например, стул вот он видит. Он вспоминает прежний опыт. Это вот это и есть природная память. И тогда он осознает в рамках своих научностей. Вот эта память природы называется научности. Он осознает до определенной степени, что такое стул. Чем совершеннее эти научности, тем совершеннее он осознает этот стул. Если научности не совершенны, он его осознает как смутно, как предмет. Если более совершенно, он уже осознает, что вот он из дерева, что это венский стул, и что это стул там какой-то современный или наоборот антиквариат. Если это ученый, он осознает, что этот стул сделан из медных заклепок, а медь, скорее всего, была добыта где-то в месторождении. Может, даже будет подумать, вот он осознает дерево, например, бук, он знает свойства букового дерева. И научности дают ему, формирует, когда он вспоминает, представление о стуле все более и более совершенно предметно. Но они все равно ограничены этими научностями, потому что научности, естественно, всегда ограничены. А когда ангел через человека воспринимает чувственное ощущение, то к нему приходит осознание высшей памяти через среднюю память, вернее, постижение. То есть он мыслит о нем как о представительстве по соответствиям определенных духовных состояний. Причем он может входить во все частности этого представительства. Не просто, что вот, когда он видит, например, у себя там драгоценный камень, рубин, он не мыслит о нем как человека, как о камне, который где-то добыли и все, а он воспринимает это как представительство по соответствиям внешних состояний, то есть внешних чувственностей любви, чистой какой-нибудь. И все частности связаны и с этой любовью, и с ее внешними проявлениями. Для него тогда этот рубин является всего лишь как бы точкой, от которой отталкивается его постижение по вот этой божественной перцепции. И можно сказать, что его память – это божественная память в какой-либо частности, раскрытая в нем. Но божественная память, опять же, происходит не из научности, а оно происходит из высших состояний божественного вечности. То есть вот эта внутренняя память – это некое расположение, в котором содержится подлинное постижение всех качеств внутренних духовных вещей, представительствуемых некой чувственной предметностью, как бы пребывающей вне сознания. И теоретически у человека могло бы быть такое же постижение природное, которое было бы низшей степенью божественной перцепции в нем. Вот как это было у преадамитов. Потому что преадамиты, когда видели чувственными, постигали чувственными, чувственностями некие материальные предметы, Они мыслили не об этих предметах, а они мыслили о тех предметах, о природных частностях внутреннего, духовного, которые представительствовались этими предметами, вообще-то духовно-природного, то есть самого низшего духовного. А человек пользуется научностями своей природной памяти лишь потому, что у него нет вот этой перцепции. Вот чем отличались преадамиты от чистых духов? Почему говорится, что не было природной перцепции? Потому что они осознавали из тех научностей, но эти научности в них формировались свыше. Они передавались, как у нас, по наследству. Хотя у преадамитов вроде были и книги, и письмо, и так далее, но это было совсем другое, чем у нас. Потому что мы полностью зависим от вот этих своих записей, научностей и так далее. А смотрите, у преадамитов было иероглифическое письмо. А иероглифическое письмо – это символ. Иероглифическим письмом очень сложно было бы составлять какие-нибудь технологические карты. И в иероглифическом письме несется гораздо большее, если придет через перцепцию осознания, что этот символ значит, чем в буквенном письме. И поэтому у преадамитов была вот передача, вот даже у последних, у первых-то, наверное, того не было, у них не было ни письма, ничего, у них было постоянное оживотворение через внутреннее наитие и постижение. А вот именно с падением у них появилось письмо, там, техника технологические всякие, научные книжки и так далее. Но все равно у них было еще оставалась вот эта перцепция, они видели не только сами научности, но они видели и те представительности по соответствиям, что в этих научностях воплощались, в отличие от нас. Но смотрите, вот если бы духом было позволено воздействовать на память человека своим собственным, то есть каждый дух, каждый ангел, каждый демон когда-то был человеком. И у него, вот как было сказано в предыдущем, осталось в глубине как некий план, из которого рождается его внешнее свойство, та память, когда он был человеком. Что значит «осталось»? Она, когда мы говорим «осталось», мы употребляем термин «времени». Но тут нельзя говорить в таком смысле «осталось». А это его фундамент, это фундамент существования его индивидуально-личностного. И если бы он наитствовал этим в человека вместе с побуждением, то человек бы исчезал, он бы полностью состоял из памяти духа, воплотившуюся в чувственное постижение. Но тут еще сказано, что духи бы восходили бы и не смогли бы жить вечно. То есть это очень интересно. Тут опять же, это состояние чувственного телесного сравнивается с состоянием смерти. Вспомните, была цитата, когда сказано, что природное приносит нечто мертвое в духовное. То есть природное – это царство смертной тени. Вот это самая последняя степень духовного, вернее, творения. То есть то, где все безжизненное, лишено духовной жизни. Вот почему оно сравнивается с костями и зубами. Вернее, не только сравнивается, а представительствуется по соответствиям костями и зубами. То есть чувственное – это царство самого безжизненного в творении. И чем больше человек погружается в чувственное, тем больше в нем умирает все внутреннее и духовное. И поэтому состояние демонов ада, которые сформировались вот в этом чувственном, оно названо духовной смертью. Не само чувственное безжизненное, но оно не мертвое. Но состояния, которые приобретаются через чувственное, они уже называются духовной смертью, потому что в них убивается все живое духовное. Вот дальше в духовном дневнике Сведенборг пишет интересное замечание. «Духи, обретающиеся со мною, были способны постигать, что они не люди, и это посредством взаимного разговора, а также и из наставления. Некоторые опыты показывают, что у иных людей, у которых не было раскрытия сознания, духи не видят сквозь глаза у человека и не слышат через его уши, как они это делают у меня. Но что внутренне у них присутствует представитель, но что внутри у них присутствует представительности видимых объектов и речи, и оные побуждают их соответственно их природе». Вот тут раскрыт механизм. Духи не видят того, что видит человек, и что откладывается научностями его памяти. Хотя у них идет представительство одних и тех же духовных состояний насквозь, но духи, вот когда человек, говорится, что духи соединены с человеком, и что фактически они используют его память. Но как используют память? Не непосредственно. Вот памяти у человека, вот, например, у нас сейчас, вот эта комната, вот этот стол. Но духи не видят сквозь нас вот этого стула, вот этого стола, как они видели сквозь Сведенборга. Они видят представительности по соответствиям, чему у нас соответствует стул, ковер, один человек, другой человек. То есть они используют память не непосредственно, а опосредованно. Вот это очень важно понимать. Духи, ангелы, демоны пребывают внутренне с человеком в одних и тех же внутренних божественных состояниях нисходящей последовательности. Но видят они ее в раздельной степени. Человек видит представительности по соответствиям самой нижней степени, которую он воспринимает как материальной предметности. А духи из этих же состояний сознания человека видят представительности по соответствиям духовных предметностей. Возникает вопрос, что же это значит, различные предметности у духов у нас? Нет. Это просто одно и то же духовное состояние в чувственностях у духов и в чувственностях у человека представительствуется как своя частная реальность. Вот я сейчас попробую это объяснить на примере, который я заимствую из книги Таббальта «Голографическая вселенная». Там он описывает это как реально происходивший случай, который он лично видал, при котором он лично присутствовал. То есть была некая компания, и в ней был гипнотизер. И он предложил загипнотизировать всех одного человека так, что он будет считать, что другой человек в этой компании отсутствует. И он его загипнотизировал. И он действительно этого человека не видал. То есть для него присутствовали все, кроме этого человека. И тогда гипнотизер делает такой опыт. Он вынимает часы карманные, обходит этого человека, который для него не существует, для загипнотизированного, и показывает ему сквозь этого человека часы. И он смотрит на эти часы и точно называет, сколько там времени. Таббальт дальше начинает предполагать, что гипнотизер каким-то образом трансформировал это телепатией ему в сознание. Но тут объяснение гораздо интереснее. То есть на самом деле не существует никакой реальности. Ни той реальности, в которой полная компания, ни той реальности, в которой компания не полная за отсутствием одного человека. Но восприятие как реальность в сознании каждого из присутствующих, оно синхронизировано. А у этого человека раса синхронизирована. И для него реальность действительно такова, что этого человека нет. И поэтому между ним и гипнотизером никого нет в этой реальности. И кажется, как же так? Одни и те же часы, но в разных реальностях. А нет разных реальностей. Каждая из этих реальностей есть конструирование в сознании. То есть, можно сказать, это модельная реальность, которая для человека воспринимается как реальность вне его, состоящая из реальных предметов. То есть, если бы одна из этих реальностей была реальна, то существование второй реальности не было бы возможно. Оно бы исключало другую. Но все эти реальности виртуальны, они существуют только в сознании воспринимающих. И разница лишь в том, что у нас эти восприятия синхронизированы. Поэтому нам представляется, что мы все трое, например, находимся в одной и той же реальности, наполненной общими для нас предметами. Но это не значит, что действительно существует вот эта вот реальность предметов. А это значит, что она всего лишь синхронизирована в нашем сознании. И ничего больше. И, например, находящиеся при человеке духи, они находятся в одной и той же степени восприятия, вернее, в одной и той же модусе восприятия, назвал это, но в раздельных степенях. Поэтому им представляется, каждому из них, что каждый из них некая отдельная личность, пребывающая в некой отдельной реальности. Человек в своей реальности и дух, находящийся при нем в другой реальности. Причем, более того, вот сказано, как сказано было дальше в духовном дневнике, вокруг человека обретается множество духов, из которых каждый ничего не знает обо всех остальных. Каждый из них полагает, что он и есть человек. Они приходят и уходят. Но откуда они приходят, кому и от кого, они не знают. Сами по себе они не полагают, что они сами по себе они полагают, что они всегда здесь были и что всегда здесь будут. То есть, скажем так, в каждый отдельный момент, назовем это отдельный момент, а это, скорее всего, модус духовных состояний, который представительствуется по соответствиям, как некий момент времени в некоем пространстве, к человеку присоединено множество духов. Причем каждый из них убежден, что он и есть этот человек. Но только хорошие духи пребывают в хороших расположениях в человеке, а плохие в плохих расположениях. Человек же, это, как мы уже говорили, микрокосм, в котором все влияния собраны вместе, все соответствия, вернее, все предыдущие степени раздельные пребывают степенями сплошными. То есть в каждой из частностей этих сплошных степеней пребывает какой-либо дух. Это может быть и ангел, и просто дух, и демон. И демон, который пребывает в человеке, для него человек это, как он сам, негодяй последний, который одержим желаниями делать зло. Для ангела, пребывающего в человеке, человек целиком, потому что он ничего не знает о других, представляется ангелом небесным, который интересуется добрыми вещами, хочет делать людям добро. И какой-нибудь дух для него это просто там какое-нибудь такое существо, погруженное сугубо в телесности, не интересующееся ни добрым, ни злым, а четко завязанное как член общества, такое, которое там занят только своей работой, своими делами, своими мелкими проблемами. И в зависимости от того, какой дух в данных представительностях по соответствиям приобретает обретающее влияние, человек вдруг, скажем, от нехорошего человека может вдруг какой-то благородный поступок возникнуть, как побуждение пришло. Наоборот, человек, в общем, хороший, вдруг может упасть в какое-нибудь зло, совершить нехороший поступок. Или пребывать в состояниях такого полной заторможенности мирского. Это вот как вот четкий физический термин суперпозиция полей. Человек, вот это вот паттерн которое возникает из множества влияний. Каждый из этих частностей, то есть чистых влияний, вносит в этот паттерн свое, скажем так, влияние в зависимости от силы действия в данном человеке. Если в человеке со временем какие-либо духи усиливаются, а какие-либо из него уходят, то меняется общая картинка этого паттерна. Если такого человека рассматривать по времени и пространству, вот его, допустим, рождение до его смерти, то мы увидим, что человек становится или хуже со временем, или лучше. Но улучшение или ухудшение состояния человека – это только представительности по соответствиям в этом паттерне усиливающегося или уменьшающегося влияния какого-либо духа, либо духов. И человек в этом смысле предстает, как латинское слово это называет, субъектом плюриум, то есть субъект множества, в котором представлено бесчисленное количество различных духов. И все эти духи представлены через принадлежности его памяти чувственной, или же памяти природной. А память чувственная или природная – это научность. И они по-другому еще называются. И с частности его памяти чувственной абсолютно связан какой-то дух. Но человек является общностями бесчисленных проявлений вот этих частностей. Опять же, вот этот вот паттерн. Вот человек есть вот этот вот паттерн или же результат суперпозиция полей, как говорит физик. И человек себя воспринимает по пространству и по времени. Я имею в виду человек природный. Для него он родился, живет, развивается, вырастает из подростка во взрослого, потом в старика, потом умирает. Но все эти состояния, они являются лишь отражениями со временами и пространствами. Они являются лишь отражениями по соответствиям бесчисленных духовных состояний духов, находящихся рядом с ним, которые в него влияют не чувственной природной составляющей своей индивидуальной памяти, а влияют вот этой вот внутренней духовной памятью, которая на самом деле есть не то, что мы называем памятью, то есть собрание научности, а есть осознание и постижение посредством перцепции свойств чувственных восприятий, которого у духов работает вместо памяти. Поэтому, скажем, вот ангел в небесах, он не осознает себя как историческое лицо. То есть лицо, которое когда-то было человеком, потом умерло, стало духом, потом пришло в небеса. А вот в данном модусе своего состояния оно себя осознает как неким без прошлого и неким не без будущего. То есть ангел, можно сказать, да и любой дух, живет, можно сказать, текущим моментом, своим сейчасным состоянием. Хотя было сказано, как в предыдущем, что на самом-то деле в нем эта память есть. И если Господу будет угодно, она даже может проявиться. То есть ангел, если у него будет рефлексия на эту тему, может вспомнить и свою, так сказать, историю как бы по пространствам и по временам. Что да, он когда-то был человеком на земле, что он жил там в каких-то там, я знаю, какой-то стране и так далее. Но он по перцепции будет знать, что на самом деле это нереальная цепь развития, а что это лишь представительство по соответствиям, которые являются его частным фундаментом, его маленьким кусочком в этой мозаике, которая есть последняя степень творения или же степень природная. И вот тут можно было бы нарисовать очень интересную картину. Каждый человек, с одной стороны, является своим природным, чувственным частью этой мозаики, но с другой своей стороны с внутренним духовным он оживотворяет эту мозаику в другом человеке и дарует ей жизнь. А его собственное, личное, природное, чувственное тоже было оживотворяемо другими духами, другими ангелами, другими демонами. И вот тут получается такое интересное объяснение фраза «я в вас, вы во мне». То есть мы находимся в других, и другие находятся в нас. И вместе мы из себя внутри представляем некое единство, которое в чувственном восприятии проецируется бесконечным разнообразием, в котором разнообразие человек себя, скажем, ощущает как некой индивидуальностью, живущей в пространстве, во времени, проживающей там, развивающейся. Но на самом деле эта его, так сказать, индивидуальность является лишь представительством по соответствиям чего-то более общего. И более того, совершенно определенно можно сказать, что вся эта память от самой внутренней до внутреннейшей, даже до природной, которая называется памятью научности, и которая на самом деле есть представительностями по соответствиям в последней степени, частности каких-либо высших степеней, вся эта память в человеке принадлежит Господу в нисходящей последовательности. Но она присваиваема частно человеку в восходящей последовательности, в той последовательности, в которой формируется то, что называется личностным сознанием. То есть сознание, память индивидуального сознания принадлежит человеку Господу, принадлежит человеке Господу в последовательности нисходящей. Мы об этом не раз уже говорили, что человек формируется Господом как индивидуальность в нисходящей последовательности, но при этом всякая частность в человеке тогда принадлежит Господу в его добровольном самоограничении. А вот в восходящей последовательности, когда происходит как бы возникновение сознания, как бы отдельного от Господа, мыслящего самого по себе, и как бы даже ничего не ведающего о Господе, вот тут возникает то, что называется индивидуальность сознания. Вернее, его частность сознания. Вот когда возникает человек, который как бы ощущает себя отдельной личностью, с отдельной историей, с отдельным каким-то рождением, смертью, существованием вечности. А на самом деле все исчерпывается вот этой вот фразой Гумилева из его стихотворения «Память». Только змеи сбрасывают кожу. Мы меняем души, не тела. То есть память – это тело. Но души в этом теле обитает бесчисленное множество. И каждая из этих душ думает, что она – душа этого тела. И оно бы так и было. То есть если поделить нас на вот эти частности – то получится, что мы некое общежитие, что в нас живет бесчисленное множество духов, каждый из которых пользуется частично нашей чувственной памятью. Но мы, человек, это общность всех этих частных личностностей этого общежития, которое в нас живет, которое ощущает себя единой, не состоящей из множества личностных сознаний, а некой единой личностью с бесконечными разнообразными частностями сознания. Вот когда это нарушается, наступает расщепление личности. Это известный случай в медицине. Иногда возникает одна или две личности, иногда до 10 личностей, даже больше. И каждая из этих личностей часто может являться антагонистичной остальным личностям индивидуальностью. Вот я читал описание медицинских случаев, когда в одном сознании как бы присутствовало расщепление на 10 личностей, И каждая из этих личностей как бы завладевала частью жизни человека и совершала деяния, которые, когда приходила другая личность, у нее вызывали отвращение. То есть распадается существование вот этого единого человеческого сознания как паттерн, и наступает воплощение каких-то духов, находящихся в человеке, которые его личностное растаскивают на части. Вот почему было сказано, что если бы злые духи могли осознать, что они в человеке только часть паттерна, то они постарались бы все остальное в нем искоренить и воплотить себя полностью, то есть разрушить человека и в нем воплотиться и стать демонами, живущими во плоти и в мире природном. И вот это вот в древности называлось одержимостью. И это иногда пытается произойти. Когда говорится в Евангелии, что в человеке жили там, я знаю, множество демонов, а самого человека как такового не было. Но это не значит, что его не было вообще. Его не было именно вот в тот пространственно-временной момент, когда все это происходило. Потому что пока человек рождается ребенком, пока при нем находятся ангелы, они заботятся о формировании, они хотят, чтобы этот паттерн существовал, они уважают человека, они любят, они вносят в него свой вклад. И поэтому человеку, у которого произошло расщепление личности, даже на 10 личностей, когда он придет в тот мир, и духи от него разойдутся, то его личностное в том мире сформируется из того паттерна, которое у него было в детстве. То есть, когда это еще не нарушалось, ангелы когда это формировали. И, собственно, точно так же происходит спасение человека посредством остаточности. Через вот эти вот состояния в его личностного в детские годы, даже младенческие, можно и так сказать. И отсюда видно, что когда человек мыслит о себе как о некой единой личностности, родившейся в некоем внешнем мире, в некоем теле, неким сознанием, которое в этом теле обитает, что все это есть лишь видимости. Видимости. Но видимости, которые поддерживаемы Господом, для того, чтобы возник вот этот как бы живущий от себя, как бы мыслящий от себя, как бы существующий от себя человек, который бы чувствовал, что он живет как бы в отдельном теле, в некой как бы материальной реальности, но при этом он не должен об этом забывать, потому что если забывать о том, что это все видимость, потому что если он забудет, что это видимость, то он погрузится в это все как бы, то есть в принадлежности научности вот этой вот самой памяти, сформированной по видимостям, подтвердит эти видимости как реальности и впадет в состояние духовной мертвечины или же духовной смерти. Пока человечество не пало, его сознание у каждого человека, каждом человеке, о том, что все это видимости, восстанавливалось посредством перцепции. То ли природной, как у преадамитов, то ли небесной, как у людей древнейшей церкви. А вот когда человечество пало, то единственный способ восстановить это стал через научности, свойственные его чувственной памяти. Каковыми научностями стали научности в сознании Эммануила Сведенборга, воплотившиеся для нас в научности Слова Третьего Господнего Завета, или же научности латинского слова. Вот из них мы можем посредством памяти природного изучать, составлять доктрины подлинного понимания, и из них мы через научности чисто рационального можем знать, что все это есть лишь иллюзии и видимости. Каковые научности Господь затем в нас может наполнить жизнью от своих ангелов, потому что в этих принадлежностях нашей памяти, которые заимствованы из Божественного Слова, могут обитать только ангелы Господне. Но, опять же, нужно быть очень осторожным, потому что в этих же научностях, как в чисто природных, могут попытаться войти демоны ада, извратить их в нас, а прелюбодействовать и превратить в подножие преисподней в нас. И поэтому нам нужно постоянно очищать внешности своей жизни природной и молиться Господу, чтобы Он дал нам просветление свое в этих научностях латинского слова, чтобы мы из них в свете рационального восприятия, анализа и постижения видали бы именно то, что есть подлинная реальность в структурности нашего сознания и того, что мы воспринимаем как наша человеческая жизнь, наша природная реальность и наше природное существование в этом, так сказать, как бы существующем мире. Аминь.
Ну что, может, будут какие-то вопросы? Вообще вот именно вопрос памяти, это именно очень существенная деталь, которая позволяет понять, каким образом духи присоединяются с человеком, каким образом они с ним сосуществуют, и каким образом все же человек сосуществует раздельно с этими духами. Ну и структурность личности, творения.
Семен, это очень интересно. Почему ж ты не задаешь вопрос?
Я не могу все сразу осмыслить.
А?
Не могу все сразу осмыслить.
Ну так поэтому задавай, осмысляй.
Интересно, вот каждый из них, вот, который с человеком полагает, что он есть человек, они приходят и уходят, но откуда они приходят и к кому, и от кого они не знают. То есть дух, ангел, демон, который вот в данный момент пространства и времени связан с человеком, убежден, что он этот человек всегда. Вот если мы посмотрим на себя, когда мы не рефлексируем, мы же не думаем о себе как о каком-то ребенке, который как был когда-то, или о том, кем мы станем через. Вот в нашем сейчас состоянии есть некая стабильность, которая для нас есть стабильность вечности. Вот мы просто есть и все. И вот в этом мы являемся образом Божьим, потому что Господь от вечности тоже знает о себе, что Он есть, кто Он есть, и Он просто есть. И человек вот в своем маленьком, сейчасном состоянии чувствует, что он есть, кто он есть, и что он просто есть. Это если он начнет размышлять, он начнет вспоминать, да, я когда-то был ребенком, да, я, наверное, там вот буду двигаться дальше, изменяться. Но пока он не рефлексирует, а большинство на эти темы не рефлексируют в принципе, они действуют так, как они вот просто я есть и есть таким, как я есть. И тогда для человека не существует ни прошлого, ни будущего. И это именно чувство вот этого духа, который в нем находится. Вернее, каждого из этих духов, которые в нем находятся, которые складываются в нем вот в это общее ощущение. Это очень интересно на самом деле. Чем человек меньше рефлексирует, обдумывает, анализирует, тем цельнее он себя чувствует. Вот если посмотреть, самые цельные личности, это личности с точки зрения человека рефлексирующего, ну, как бы примитивные, простые. Вот он в себе цельный. Он знает,
Он чувствует свою цель, свою задачу, он знает, кто он есть, чего он хочет. И у него нет никаких ни сомнений, ни метаний, ничего. И его даже это и не интересует, кем он был и кем он будет. Его интересует вот здесь и сейчас. Но достоинство этих цельных личностей превращается в тот недостаток, что они практически неизменяемы. То есть человек, который рефлексирует насчет своей личности, он может себя анализировать, делать выводы, он может заключать, что что-то в себе нужно изменить. Ну, по разным причинам. А человек, который себя чувствует цельной личностью, он совершенно не представляет, что ему нужно чем-то меняться. Вот такого человека Господь может менять только воздействием извне, как бильярдный шар перекидывает. И в зависимости от обстоятельств, скажем, вот толкнули, он из там, спокойной лунки упал в кислоту, кислота его разъедает, он как бы извне меняется. А вот человек, рефлексирующий на себя, может меняться изнутри. Он может что-то в себе менять, как бы воздействуя на внутреннее. И через это, вернее, меняя внутри себя какие-то состояния, и через это меняя свои состояния внешние. То есть сложно менять коллектив, но такое вот, когда он чувствует себя, вот толпа, она себя чувствует чем-то слитным, единым. И попробуй в толпе что-то поменять, попробуй выдери оттуда человека. Невозможно, он движется как единый сплошной поток. А когда сидит там компания студентов, каждый из которых занят чем-то, то достаточно легко убедить одного уйти, убедить другого прийти, он вольется в эту компанию. И вот так же и человеческое сознание.
И это частично объясняет еще и то, что, например, в небесах ангелы живут в сообществах себе подобных.
Угу. Да, да. Они все живут в частности. Человек может существовать с не себе подобными, пусть и некомфортно, лишь потому, что тут все проецируется. Вот эта последняя степень. Тут присутствует все. А там сознание однородно отталкивает, как промысленная бумага отталкивает воду. Оно просто туда не может просочиться. Ну что, тогда, наверное, будем кончать. Молимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.